приморцу хорошо.
Доброе утро. Это радио «Комсомольская правда» Приморья. С вами в студии Алексей Самуськов.
Илья Кузнецов.
Павел Краснов также находится в студии. Видеотрансляция продолжается у нас на сайте dv.kp.ru и в нашей группе Facebook «Комсомольская правда Владивосток», но и на нашем YouTube-канале.
Слушать эфир можно, нужно при помощи мобильного приложения радио КП для iOS и Android. Телефон в студии все тот же. 230-22-52. И номер для ваших сообщений в WhatsApp.
8-924-300-1003. Ты сейчас мою память тренируешь, да?
Да?
Помню я или нет? Конечно, помню, да. Забыть конечно. Это невозможно. Кстати, если есть вопросы, отправляйте их к нам в студию. Ну, а мы пока продолжим.
Кто? Здоровый разговор.
И у нас гость студии Евгения Яковлевна Наптух. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. У нас есть традиционный вопрос. Перед тем, как мы представляем наших гостей, мы спрашиваем, с чего обычно начинается ваше утро? Как начинается день?
День с Фейсбука, с Инстаграма.
Фейсбук, то есть социальные Instagram, сети, да?
А дальше на работу.
Чай, кофе, вода.
Кофе. И на работу.
Кофе, работа. Итак, у нас в гостях врач, онколог, мамолог, пластический хирург, кандидат медицинских наук, участник конкурса «Клиника года 2019», номинант премии «Доктор года». Все верно?
Все верно.
Все, не ошиблись,
ведет
да?
прием в медицинском центре «Примамед» по адресу проспект Столетия Владивостока, 103. Записаться на прием можно по телефону во Владивостоке 244-55-55 или через сайт primamed-dv.ru.
Но одно лишь могу заметить, что к Евгении Яковлевне записаться сложно, да?
Практически невозможно.
Но очередь, да, и запись очень большая.
К сожалению, да, один раз в месяц, на следующий месяц. Но всегда есть экстренные пациенты, которых всегда мы готовы принять, всегда им идем навстречу.
Как думаете, почему такая вот такая плотная запись?
Ну, наверное, во-первых, вопрос профессионализма, это первое, конечно. Ну, и второе, это отношение к пациентам, это люди, это пациенты, родные, любимые.
А можно ли назвать эту профессию редкой для нашего края?
Ну, вообще в России врач – это редкая профессия. Несмотря на огромное количество выпускников наших вузов, у нас все очень плохо со специалистами, потому что страдает система образования, страдает система обучения уже подготовленных специалистов. Ну, и в связи с этим очень сложно молодому доктору начать работать реально. Поэтому сформировавшихся докторов нет. И плюс провал, который произошел в 90-е годы, чтобы вырастить специалиста хирургической профиля, нужно очень много лет. Это 10-15 лет. У нас прошел провал в 90-е годы, когда наши доктора массово уходили из медицины. То есть вот эта вот плеяда врачей, которым ближе к 40 годам, их практически сейчас нет, потому что они в то время ушли из медицины. Есть либо очень пожилые, либо очень молодые доктора. Поэтому вся Россия в этой ситуации, поэтому с врачами все сложно.
Так, из крайности в крайность, да? Либо молодые, либо...
Либо уже очень возрастные доктора.
Очень возрастные. А какие бывают операции на молочной железе? Вопрос такой вот довольно...
Если так совсем кратко, это если взять онкологию, то это весь комплекс операций, который связан с онкологическими заболеваниями молочной железы. Там спектр их большой, это начиная от просто оперативного лечения злокачественных опухолей, заканчивая восстановлением уже функциональных возможностей пациента. Ну и вся эстетика, это уменьшение, увеличение, приведение размеров в один вид и так далее и тому подобное. То есть... Каждая девочка живет с одной мыслью, что ей надо что-то подправить. Ну, не каждая, но многие.
Но я вам больше скажу. Не только девушки бывают,
мальчики,
да,
тоже,
мальчики тоже бывают, думают, что это надо подправить.
И у мальчиков, и у девочек. Причем мальчики хотят подправить и у себя, и у своих девушек.
Такие, понимаете ли, тираны
какие-то.
Ну, есть, так скажем, жертвы анаболических стероидов, которые в свое время там активно занимались бодибилдингом. У них есть такая проблема, как гинекомастия. Такие красивые, вкачанные парни, ну, так, грудь третьего размера, их немножко это напрягает.
Напрягает, да?
Да,
и не только их, я думаю, даже окружение напрягает.
Ну, больше их, конечно, но и окружение, возможно, тоже.
Какие есть показания для проведения такого рода операций?
Каких
или противопоказаний? Операции на молочной железе.
Ой. Показания – это, прежде всего, заболевание, ну, эстетическая составляющая. Желание, возможность пациента и, опять же, отсутствие противопоказаний конкретных к наркозу. Все остальное обсуждается.
Ну, вот смотрите, а стоит ли вообще рисковать идти на операцию ради красоты? То есть вот та самая идиома – красота
эстетика,
требует же.
Чистый вопрос, если эстетика.
Да.
Ну, во-первых, я всегда пациентам, когда разговариваю, говорю, вы каждое утро просыпаетесь с мыслью, засыпаете с мыслью, Если они говорят, да нет, я так вот мне сегодня в голову сбрело, я говорю, тогда идите еще подумайте. А если пациентка приходит и говорит, что это идея всех последних там ее лет, а иногда из детства, то есть тогда это надо обсуждать. Ну и плюс есть медицинские показания, когда есть проблемы.
То есть тут уже, как говорится, никуда не уйдешь.
Ну, конечно, конечно.
А бывало ли в вашей практике, что приходилось переубеждать? Да, вот эта идея всех последних десятилетий, я вот этого очень сильно хочу.
Тогда нет. Тогда, если этот человек с этой мыслью идет подготовлен, если он с утра до вечера читает посвященную этому вопросу литературу, его переубедить вряд ли возможно, потому что он сильно уверен в своих действиях. А если так, прийти поговорить, а может быть, я хочу, все девчонки вокруг, то, как правило, удается переубедить, что этого делать не надо.
Не надо.
Да,
все-таки есть. Ну, а тот случай, когда «зачем тебе и так все хорошо?»
«Зачем тебе и так все хорошо?» Но иногда наше мнение совпадает с мнением пациента. А еще есть такая большая-большая проблема. Я все время пытаюсь донести до пациенток это, что пластические операции не изменят их взаимоотношения с мужем, с партнером, не улучшат их самоощущение, не улучшат их характер, отношение к себе. То есть не надо рассчитывать, что ты изменил себя, и у тебя в жизни тут же все станет замечательно. Это все миф, и так не бывает. То есть это, ну, пластическая хирургия – это не средство борьбы с депрессией.
Но ведь многие именно об этом и думают, что если я сейчас вот изменю, если сейчас эгэгэй, декольте…
Ничего не меняется.
Ничего не меняется.
Абсолютно, потому что наше отношение к себе – это самое главное.
Но ведь тогда и меняется отношение к себе и ощущение
себя. Если меняется
себя.
Отношение к себе, то есть оно изначально было неплохое, тогда да, но это редкий случай. Как правило, то есть фраза одной из пациенток, она меня до сих пор повергает в шок, это уже несколько лет прошло. Я вот год назад сделала грудь, у меня год не было депрессии, сейчас у меня опять начинается депрессия, пойду делать нос. Вот это вот...
То есть
это
какая-то игла, да? То есть ты вначале увеличил грудь, а потом начинаешь себя постепенно приводить в какие-то стандарты, навязанные
ну, кем-то. Ну, я тогда пациентов называю жертвопластической хирургией, когда на человека смотришь, вроде так все идеально по отдельности, все вместе, это человек-киборг, который просто ужасен. Я не знаю, почему это не видят люди.
Вот та самая фраза «красота требует жертв».
Ну, красота действительно требует жертвы. И вообще, на самом деле, вся наша жизнь посвящена, особенно женская жизнь, по поддержанию красоты, наш образ жизни, диеты, девочки, одевающие красивые платья, это же тоже красота.
Ну,
то есть и каблуки, и шпильки 10 сантиметров, они тоже требуют жертвы. Если вы считаете, что на них ходить удобно, то это зря вы так считаете.
Я так не считаю.
Вот, поэтому красота действительно требует жертв.
Я знаю, что такое каблук 4 сантиметра, и мне хватило в своей жизни походить с такими каблуками. Да, помните, казаки вот эти были, да?
Да,
4
сантиметра.
Да, это ужас.
Твердый, устойчивый каблук. Поэтому красота всегда требует жертв. Наверное, у нас так сложился мир. Женщина всегда будет стремиться к красоте. Но в то же время она все-таки не должна переступать какие-то определенные рамки безумные.
Но ведь пластические операции, их проводят не только, чтобы стать красивее, да? То есть вы сказали уже о приведении в эстетическую форму,
ну, это
да?
Естественно. Есть очень много пациентов, онкологических пациентов. На самом деле мой путь в пластическую хирургию такой был непростой. Я изначально онколог, и пластическая хирургия пришла позже, потому что, ну, был такой большой пласт женщин, которых оперировали. Часто это молодые женщины, там 25, 30, 35 лет. И для них эта операция, это черта до и после, они дальше не могут жить, потому что, ну, у них все-таки уродство, когда удалили молочную железу. Uh-huh. Изначально приход в эту специальность именно помочь этим онкологическим пациентам. То есть все это начиналось на базе нашего онкологического диспансера. То потом я уже была вынуждена ехать в Москву, за границу, учиться, приобретать уже такие навыки пластического хирурга. А изначально была чистой воды онкология.
Ну, то есть, попали в пластическую хирургию, можно сказать, что, ну, не то, что случайно.
Да случайно, абсолютно случайно. Да? Так сложилось, потому что у меня никогда не было мысли, я всегда бы хотела быть доктором, который лечит, а не который занимается. Ну, сейчас я уже немножко по-другому к этому отношусь. Я считаю, что красота действительно, она нужна, это психологическая вообще комфорт женщины. А раньше мне казалось, что это немножко, особенно в 20 лет, когда я только институт закончила, казалось, что это все
получилось. А были ли в вашей практике случаи, когда вот проведена операция, все успешно и выглядит хорошо, но проходит какое-то время, и девушка говорит, нет, хочу вернуть все обратно.
Ну,
не понравилось.
Редко такое бывает, и, как правило, это когда у пациента какой-то дискомфорт, связанный там, с операцией. Ну, очень небольшой процент. Ну, конечно, бывает. И бывает, кто походил какое-то время, мироощущение изменилось, мужчина, который находится рядом, изменился, поменялся.
Как поменялся?
Ну, сегодня был один, завтра другой.
А, мужчина поменялся.
Мироощущение поменялось, и вдруг мы хотим все по-другому. Девочки, существование постоянно. постоянные, но это бывает, что делать.
Но есть также, знаю, что есть еще случаи, когда, к примеру, если возьмем вопрос увеличения, да, объема, размера груди, да, и становится мало.
Всегда мало.
Всегда мало, да?
Потом еще. Первая реакция, когда девчонки там приходят себя после операции, ух ты, как круто, здорово, как много, как замечательно. Вторая реакция, ну, нормально, да, года через 3-4, да, что-то я мало, я это все сделала, надо было больше. Причем это иногда до полнейшего безумия доходит.
Какие обычно опасения у пациента возникают перед пластической операцией? Есть ли вот какой-то набор опасений, набор страхов?
Ну, первый страх, что просто будет некрасиво, мне все это не понравится. Это самый главный страх. Ну, а остальные страхи, что будут проблемы, связанные с осложнением, там, неприживляемость имплантов, проблемы со швами. Ну, это, наверное, основные страхи.
Ну, а как-то
боятся
с этим...
наркоза, кстати, очень сильно,
да,
пациенты.
Ладно.
Ну, не знаю, почему-то боятся. Хотя современные методы анестезии, они достаточно безопасны.
Ну, а как проходит борьба с этими страхами?
Ну, мы разговариваем, много разговариваем.
Просто диалог.
Просто разговариваем и пытаемся услышать друг друга.
Но вот этот диалог ведь тоже занимает очень много времени и силы. Необходимо еще быть не только пластическим хирургом, да, врачом, но еще и психологом.
Ну, это да, и более того, всегда говорю, что оперировать гораздо проще, чем общаться с пациентами, потому что это самый большой груз, и приемы выматывают гораздо больше, чем операции.
Нам надо сделать паузу буквально на 2 минуты, ну а затем уже вернемся к нашему диалогу. Это радио «Комсомольская правда», Приморье.
Здоровый разговор. Здоровый разговор.
С нами в гостях Евгения Яковлевна Птух, врач-онколог-мамолог, пластический хирург, кандидат медицинских наук, участник конкурса «Клиника года 2019», номинант премии «Доктор года».
Как можно вот выделить, выявить хорошего доктора? Есть ли вот какой-то для вас критерий или показатель?
Знаете, есть американское руководство, как ни странно, для психиатрических пациентов. Почему? Потому что как надо выбрать своего доктора? Вот мне, наверное, кажется, что это самая правильная вообще рекомендация. То есть в этом руководстве сказано, что если вы пациент, и вы ищете своего доктора, вы придите в клинику и спросите санитарку. Не доктора, у них может быть какие-то внутренняя конкуренция. Не менеджера клиники, потому что он будет пиарить какого-то конкретного доктора, а санитарку. И все равно, кто как работает. Именно ответ санитарки будет самым правильным при выборе доктора, потому что ей все равно, кого вы выберете, ей все равно отношения с доктором.
Вы пробовали так поступать?
Ну, у меня все-таки медицинское сообщество, я все равно знаю, кто себя что представляет. В крайнем случае, там можно позвонить коллегам и спросить, и будет более объективная информация. Что касается пациентов, как неудивительно, это сарафанное радио, потому что, ну, это лучшая реклама, потому что наши все пациенты, у нас есть доктора, которые вообще категорически не рекламируются, не имеют профилей в соцсетях, и при этом у них абсолютный аншлаг, потому что мне помогло, я пошла, сказала соседке, еще кому-то.
И мы не нужно, получается, рекламе тебя,
ну, наверное, соцсетях.
Я знаю немножко о ситуации в Примамеде, когда люди приезжают издалека, люди записываются на прием, и вот та самая история, когда вот эти записи, очереди, да, выложены в фойе в виде маленьких...
Ну, пишутся, да. Это очень моя большая боль. К сожалению, работать больше, чем я работаю, ну, просто невозможно. Можно. То есть рабочий день по 12 часов, к сожалению, он есть. Вот. Но боль, что пациенты записаться не могут. Мы всеми силами пытались модифицировать как-то запись. У нас это не получается. Вот. Потому что, ну, просто потому что. Ну, растут молодые доктора, замечательные, хорошие, которые рядом, которые учатся.
А приходили к вам с просьбой научить или быть наставником?
К сожалению, к счастью, постоянно какой-то аншлаг молодых докторов. Их иногда даже слишком много, чем бы хотелось бы видеть в клинике, потому что они спрашивают, они ходят под ногами, мешаются. Но это всегда похвально, радостно, что есть молодые доктора, которые хотят учиться. У нас сейчас 2 молодых доктора специализируются, то есть еще не сертифицированные специалисты, они просто ходят рядом, пишут истории, смотрят, спрашивают. То есть это победители конкурса молодых хирургов, это хирурги, которые первые на людях. Ну, молодые доктора, когда они участвуют в конкурсах, когда это происходит на животных экспериментальных.
Вопрос по существу из тех, которые заготовлены. Да? А можно ли женщине самостоятельно провести осмотр или понять, что появилось какое-то новообразование, и в каких случаях нужно и необходимо обращаться к врачу?
К врачу нужно необходимо обращаться только когда даже вам что-то показалось, потому что, конечно, современная ранняя диагностика, она не направлена на выявление и на лечение пациентов, которые что-то обнаружили сами. То есть это уже, к сожалению, поздняя диагностика. Когда пациент что-то нашел, это уже поздно. То есть это уже не речь идет о ранних-ранних стадиях. То есть все-таки на первый план выступают всякие методы скрининга, там, маммография, УЗИ. То есть пациенты должны обследоваться раз в год, потому что слишком много рака молочной железы вообще в мире. То есть каждая восьмая женщина в России заболеет раком молочной железы. Это официальная статистика. В Америке, в европейских странах каждая шестая, но мы очень стремительно приближаемся. У нас большой рост заболеваемости с 2000 года, даже большой очень прирост. И поэтому ориентироваться на диагностику самостоятельно вообще нельзя, потому что это неправильно, это слишком поздно. Но тем не менее, любое сомнение относительно своего здоровья, своей молочной железы, повод обратиться к доктору. Если какое-то образование, даже если что-то показалось, стяжение на коже, выделение из молочной железы, просто что-то вот не так, не как всегда.
Какое-то
повод.
Внутреннее чутье даже.
Да, вот сейчас пациенты приходят и говорят, вот я не пойму, но что-то вот не так. Делаешь снимки, что-то находишь. То есть вообще, конечно, все равно мы должны осматривать, то есть мы, это женщины, раз в месяц в молочную железу, то есть в одну и ту же день цикла для того, чтобы понять, что что-то меняется. Но еще раз говорю, это не должно быть главным ориентиром жизни. Главный ориентир – это все-таки обследование раз в год у специально обученных людей.
Как часто приходится сталкиваться со случаями, когда возникает мнение, да, я прочитал в интернете?
Ну, очень часто. Я прочитала в интернете, мне так кажется, и иногда это, конечно, полный бред, но иногда это действительно повод для беспокойства и повод чем-то заняться.
А есть люди, которые занимаются самолечением?
Огромное количество людей, которые занимаются самолечением. Они всегда пугают, потому что ничего хорошего, как правило, от этого не получается.
А почему так происходит? Ведь большое количество и информации, и есть понимание, что необходимо обращаться к специалистам.
Хотят сэкономить.
Ну, как сэкономить?
Да нет,
знаешь,
это страх. Это больше страх о том, что сейчас я приду, доктор мне скажет плохо, и как же я с этим жить буду. А так я что-нибудь где-нибудь подумаю, чего-нибудь
припарочку
прикладываю.
Припарочку какую-нибудь.
А вдруг,
да, подорожник, опять,
да,
же, может,
да,
помочь.
Да, вдруг пройдет. Иногда же что-то проходит. Это страх. И самое удивительное, ну, спасибо средствам массовой информации, у нас в России, опять же, очень сильно дискредитируются врачи. У нас очень масса негатива по отношению к докторам, которые просто сейчас со стороны сыпятся, валятся. То есть это тоже пациентов настраивает. На самом деле это не польза пациентам, когда они не верят к человеку, к которому они идут. То есть и очень часто пациент так ему скажет что-то, он обойдет еще пятерых врачей, а потом вернется и скажет, ну да, я всех проверил, все говорят то же самое. Теперь я верю.
Ну, вот, а время-то прошло.
Ну, да, иногда это, да, по полгода уходит на это все.
Ну, вот крайний раз мы, когда беседовали в студии в рамках клиники, год, крайний раз, да, это было в том году, на самом-то деле, очень часто звучало мнение о том, что медицина в России на самом деле находится на довольно-таки высоком уровне уже. И очень много специалистов мирового уровня, и как-то растет.
Медицина действительно находится на высоком уровне в отдельно взятых клиниках, в отдельно взятых докторах, но, в общем-то, она недоступна для простого смертного.
Ну ведь, а где она доступна? Где медицина доступна? За границей тоже очень дорого.
Недоступна не в плане финансов, а в плане того, что квоты заканчиваются. То есть еще в свое время работал в федеральном центре, у нас обычно квот хватало где-то до мая месяца.
До мая месяца.
А потом, опять же, вопрос про высокотехнологичное лечение.
Ну, высокотехнологичное лечение, оно тоже имеет место быть.
А, нет, кстати, конечно, у нас очень высокий уровень докторов, но, к сожалению, это не так их много, как необходимо. То есть, и не все пациенты знают, как попасть к данным конкретным там, лечебным учреждениям, где могут оказать им такой уровень помощи.
Какие услуги можно получить в Примамеде? Примамед плюс, какой спектр?
Если относиться к моей специальности, то, ну, наверное, что касается молочной железы, весь спектр, кроме лучевой терапии. Лучевая терапия – это только государственное лечебное учреждение. То есть любой вариант. Ну, кроме того, у нас, конечно, очень многопрофильная клиника. У нас идет ряд очень крупных высокотехнологичных операций. То есть это все есть. И, то есть если все спектр перечислять, это бесконечный он будет. То есть...
А вот в вашей практике были ли случаи, которыми вы гордитесь?
Вы знаете, какой случай? Вот я иногда хожу в спортзал по причине, опять же, отсутствия времени. И вот не так давно я встречаю свою пациентку, которая онкологическая пациентка, реконструктивная, которая, ну, такая элементарная вещь, она просто выходит из душа, раздевается там вокруг девочки, все. То есть она спокойно раздевается, спокойно одевается. Я знаю, с чего мы начинали, как бы, реконструктивную операцию этой пациентки, которая была немножко так... покалечена не докторами, а просто особенностью своей болезнью, своей опухолью. С чего мы начинали, к чему мы пришли, и на самом деле я вот на нее так из-за угла, можно сказать, смотрела, и для меня была определенная гордость, что эта девочка молодая, она спокойно раздевается, у нее нет комплексов, она вышла, она зашла. То есть это так важно, когда человек чувствует себя полноценным. То есть вот такие вот иногда случайно поспорные жизненные ситуации, то есть они очень сильно радуют, потому что я понимаю, что мы не зря работаем. И реконструктивные пациенты – это самые важные пациенты, потому что ты понимаешь, что это не блажь, это люди, которым необходимо так жить, так изменяться, и это всегда большая гордость.
Но ведь были же и моменты наверняка в вашей практике и в вашей работе, когда хотелось вот закончить, сказать, вот все, вот, вот не хочу больше.
Когда закончишь работу, ну, периодически это всегда опустошение определенное есть, все, хватит. Есть ряд реконструктивных операций очень тяжелых, которые 6-8-часовые операции, когда там выйдешь с такой операции, думаешь, ну, все, вместе я точно операционно не хочу. Ну, встаешь и идешь.
А как обычно с этими ситуациями борьба идет у вас?
Да как ты приходишь, работаешь.
То есть это нормально?
Нормально, нет. Конечно, выгорание всегда есть, потому что, во-первых, устаешь от бесконечных звонков днем, ночью, выходные, утром, любое время дня и ночи. Вот, если бы иногда они были по делу, иногда же звонят просто.
Ну, спросить, как дела?
Просто что-то вот кольнуло бы это. Вот, но это тоже все можно пережить. Есть просто не очень позитивные пациенты. То есть берешь себе в руку. Ну и в конце концов, я все равно онколог. Есть пациенты, которые умирают. Это тогда всегда очень больно, обидно.
А что посоветуете родителям молодых девочек? Вот вопрос такой, специалиста.
Молодых девочек какого возраста?
Ага, вот не знаю.
Ну,
здесь
то есть,
уже
когда
разделите.
Надо на девочек обращать внимание? Ну, наверное, как начинается период полового созревания, когда они начинают формироваться, у них очень много жалоб. Девчонки иногда самые банальные симптомы принимают за какой-то ужас, они впадают в депрессию, ничего не говорят мамам. И иногда проходит год-два, это очень тяжело для психики. То есть мама должна быть, наверное, более внимательна к своей девочке. Хотя дети закрыты иногда очень часто бывают.
Но тут мама должна быть тоже психологом.
Мама должна поговорить, мама должна посмотреть. В конце концов, мама должна рассказать, что изменения, которые у тебя происходят, это нормальное явление. То есть потому что, еще раз говорю, что девочка иногда со страхом это все воспринимает. Ну и первое УЗИ, как ни удивительно, девочка сделает лет 14 молочных желез. Понять, что все хорошо, и следующее в 16.
Надо паузу сделать буквально на несколько минут. Совсем скоро Константин Михайлов с новостями появится. Пока. Пауза.
Здоровый разговор. Отдохни.
Итак, о отдыхе. Понедельник. Несколько слов буквально.
Последний день во Владивостоке проходит фестиваль гребешка, единая для всех ресторанов-участников концепция, 300 рублей за сет из трех гребешков.
В антикварной галерее Раете проходит выставка ретро-фотоаппаратов, в галерее современной художественной фотографии «Элементы света» проходит фотовыставка «Это лето», там вход бесплатный.
А в арт-этаже фотовыставка проекта «Посмотри на Владивосток», 159 фотографий Владивостока, сделанных в 2018 году.
Отдохни. Здоровый разговор.
С нами в гостях Евгения Яковлевна Птух, врач-онколог-мамолог, пластический хирург, кандидат медицинских наук, участник конкурса «Клиника года 2019», номинант премии «Доктор года».
Евгения Яковлевна, как отдыхаете?
Отдыхаю, но это сложный вопрос, отдыхаю не очень много, но основной отдых – это, наверное, все-таки книга. Ну и у меня такие немножко экстремальные увлечения – это мотоспорт, квадроспорт и все то, что мототехника, то есть грязь, лес, поля.
То есть, а эндуро?
Эндуро,
да.
Ну, сейчас я больше на квадроцикле передвигаюсь, потому что что-то как-то мотоциклом посложнее слегка.
Ну, и участвовали в соревнованиях, я знаю.
Ну, нет, в соревнованиях нет, больше только так, квадродвижение, из сочувствующих, потому что соревнования слишком травмоопасны, руки, там, ноги и так далее. То есть так, рядом погонять с соревнующимися.
А почему не было желания принять участие в соревнованиях?
Ну, наверное, все-таки определенный страх, все-таки покалечить конечности, потому что и так был вариант перелома руки, когда я была вынуждена месяц не оперировать, это очень сложно. психологически сложно, для пациентов сложно. Всё,
поэтому и очередь немножко... пришлось передвигать, да?
Ну да, определенная осторожность все равно присутствует. Ну, плюс в последнее время такое увлечение – это горы, там, Непал, Килиманджаро и так далее.
Вот совсем недавно один из моих знакомых также выкладывал фотографии из Непала. Очень-очень понравилось,
страна.
Да. И хочет туда вернуться, судя по всему.
Ну, наверное, когда-нибудь.
Вы бы хотели туда вернуться еще?
Ну, через несколько лет на Эверест, наверное, подножие.
Эверест
не на самый верх.
Продолжаем мы наш вопрос о здоровье, в том числе. Как предотвратить рак молочной железы? Есть ли какие-то вот советы от профессионала?
Методов профилактики в мире не существует, и никто их никогда не придумает, потому что мы не изменим свой образ жизни. Основная причина, почему так много рака молочной железы, это, ну, во-первых, насыщенная эстрогенами пища, это первый вопрос. Второй – это поздние беременности, это малое количество родов, вскармливание. Это основная причина развития рака молочной железы, и изменить мы это не в состоянии. Мы не заставим наших девочек рожать рано, много и радостно. Это первое. Ну, и поэтому профилактика существует только вторичная, связанная с ранним выявлением фоновых заболеваний. Ну, и непосредственно раннее выявление опухолей. Других методов профилактики рака молочной железы
нет. А есть ли какие-то вещи, без которых современная жизнь нам немыслима, но отказаться от некоторых привычек все-таки стоит ради здоровья? От чего стоит отказаться?
Ну, стоит отказаться, во-первых, от насыщенных эстрогенов пищи. Это, прежде всего, животные жиры. В больших количествах. То есть, чем больше у женщины лишней подкожно-жировой клетчатки, тем больше у нее вырабатывается эстрогенов, тем выше риск рака молочной железы и рака эндометрия в том числе. Вот отказаться от большого количества животных жиров. Ну, у нас многие на это, да, с такой направленностью живут, в принципе. Сейчас мы так двигаемся в эту сторону. Но самое главное – рожать и кормить грудью. То есть, это даже не отказаться, это прийти к этому.
Но многие к этому идут очень долго.
Ну, а кто-то и отказывается же сознательно.
Ну, вот мы не можем навязать, благодаря тому, что вот вы заболеете раком, мы не можем навязать женщине свой образ мысли и заставить ее рожать прямо завтра, потому что, ну, есть еще какие-то социальные вещи. То есть, к сожалению, эволюционно, то есть социально человечество развивается гораздо быстрее, чем эволюционирует наш организм. То есть социально мы уже ушли от того образа жизни, который был там 2-3 века назад, а эволюционно наш организм еще к этому не перестроился. Поэтому наш образ жизни, мы заложники нашего образа жизни. Но это не значит, что мы сейчас всех, еще раз говорю, отправим рожать в нищету, в бедноту, там, в неподготовленные какие-то вещи. То есть, и опять же, наше любимое ЭКО, которое, с одной стороны, это большое добро и большое счастье для родителей, которые не имеют детей, но это и большой риск с точки зрения рака молочной железы, потому что вся гормональная стимуляция, направленная на ЭКО, она тоже не несет позитива для молочной железы, ну и, соответственно, для заболеваний связанных.
А какие группы риска существуют для девушек, девочек, женщин в зависимости от возраста? Можно ли как-то разделить?
Ну, группа риска. Во-первых, есть физиологические пики рака молочной железы. Это 45-65 лет. То есть это первый пик приходится на 45 лет. Это когда заболеваемость достаточно высока. То есть это связано, опять же, с невыполненной репродуктивной функцией. Это связано с тем, что какие-то воспалительные заболевания по женской гинекологии. То есть еще раз говорю, что раньше, скажем так, старые врачи говорили о том, что рак молочной железы – это рак монахинь. То есть почему? Ага. Потому что они не рожали, не кормили, ну, там всякие теории существовали в 18-17 веке, что это укус дьявола, там, по поводу того, что вот монахиня дурные мысли ее посещали, так что не так, и поэтому она заболела вот этой вот штукой, там, большой болячкой, скажем так, в молочной железе. Ага. То есть это связано с тем, что, опять же, они не выполняли свою репродуктивную функцию. И как раз вот это вот, когда уровень гормонов еще достаточно высок, 45 лет, но уже накопились негативные влияния окружающей среды, жизни нашей, в 45 лет приходится на первый пик заболеваемости рака молочной железы. То есть женщина после 40 – это то время, когда надо обратить на это внимание, очень важно, на этот орган. Ну и после 65 лет опять же накапливается негативное действие среды окружающей, и уже репродуктивная функция, функция восстановления ДНК уже страдает, когда вообще очень много онкологических заболеваний.
Но вот бытует мнение, что на здоровье очень сильно влияет экология.
Экология влияет, но это больше не рак молочной железы. Рак молочной железы – это эндогенный рак, связанный с гормональными особенностями. То есть больше влияет на рак легкого, на рак желудка. Опять же, рак желудка – тоже особенности питания. А рак молочной железы – это больше все-таки внутренний, наш собственный проблема.
У меня здесь есть слово, которое я не очень понимаю. Угу. Вот. Таргетная химиотерапия.
Ну, таргетная терапия – это вообще не химиотерапия. Это таргетная терапия, это от английского слова «также» – цель. Цель. Это целенаправленная терапия, это генно-инженерная терапия. В опухолях находят определенные типы мутаций. И эти препараты, это большая группа препаратов, это такие терапия последнего 20-летия, скажем так, направлена именно на блокирование этих мутаций в опухоли. Таргетная терапия существует для огромного количества заболеваний онкологических, в том числе для рака молочной железы. Она показана не всем, потому что пациент, опять же, начитавший интернет, требует, мне нужно таргетную терапию. То есть,
ну и слово модное.
Ну, наверное, больше распиаренное, что ли. То есть таргетная терапия для рака молочной железы – это очень узкий спектр опухоли, где 25% от всех заболевших – это пациенты, имеющие мутации в генах, которые, опять же, подавляя эту мутацию, мы заставляем клетки прекращать делиться. И, соответственно, такого системного воздействия на организм, как обычная химиотерапия, это не имеет, потому что это антитела, которые направлены против конкретного кусочка ДНК. И вот эти антитела блокируют этот кусочек ДНК, и, соответственно, опухоль перестает делиться, при этом такого действия на организм нет.
Но это эффективно?
Это очень эффективно, когда есть показания. Это очень, более того, те пациенты, например, которые умирали у нас раньше до изобретения таргетной терапии, сейчас, когда мы их можем выявлять, они живут, они лечатся. То есть иностранцы говорят о том, что наличие мутации – это прекрасно, это значит, еще есть один метод воздействия на опухоль. Мы иногда вздыхаем и говорим, что наличие мутации – это грустно, это очень дорого.
А вступаете ли в споры с зарубежными коллегами, кстати?
Наверное, нет. У нас есть такое понятие в онкологии, как стандартизация. У нас все на основе стандартов. То есть у нас все какие-либо умозаключения, когда мне пациенты говорят, я почитал в интернете, и вот я теперь знаю, как это лечить, ничего подобного. Есть стандартизованные исследования. Все наши конференции, на куда мы регулярно ездим, это выкладка определенная, то есть 1000 человек пролечили так, 1000 так, получили вот такие результаты. И только на этом основании строится дальнейший план. У нас есть протоколы, у нас есть стандарты лечения. Спорить неправильно, потому что каждый год утверждают стандарты, и там на основе очень больших количества клинических испытаний. Мы ничего не изобретаем заново.
А перенимаете их опыт?
Конечно, естественно. То есть, ну, во-первых, у нас есть клинические рекомендации, где опыт, мировой опыт находится вообще всего мира, где у нас есть Сен-Гален, где собираются мамологи всего мира раз в 5 лет, которые формируют стандарты для лечения рака молочной железы на последующие 5 лет. То есть не надо ничего изобретать, надо просто учиться.
Какие еще существуют заболевания молочной железы?
Ну, их достаточно много. Вообще, это иногда удивительно, что такой вот небольшой орган, в принципе, целую специальность выделил в своем направлении. Но это связано, опять же, с появлением рака молочной железы. Это все воспалительные заболевания, маститы. Это заболевания, связанные с эндокринной сферой, это мужские там гинекомастии. Опять же, есть такая большая проблема гигантомастии, когда девочки многие стремятся к увеличению груди, а вот есть у кого-то она растет до безумного размера, там, до 10-го, 15-го. Это тоже проблема.
Я не представляю.
Это ужасно. На самом деле это ужасно. Это страдалицы женщины.
А обращаются ли за уменьшением?
Ну,
это, и возможно ли это?
Это возможно. Это считается одни из самых сложных операций в эстетической хирургии молочной железы, потому что увеличить всегда проще, чем уменьшить, потому что это очень сложно. Там надо переносить много. То есть, по факту, сформировать новый орган. Вот, поэтому, ну, мы активно этим занимаемся, у нас очень много пациентов, обращаюсь. Причем это, как правило, возрастные пациенты. Уменьшать приходят пациенты там далеко за 60, потому что им просто элементарно невозможно существовать. Хотя есть молодые.
И вопрос еще под занавес нашего диалога, буквально минута остается. Как может отразиться на здоровье человека гормональный дисбаланс?
Он везде, во всем отражается. То есть падает уровень гормонов, падает наше мироощущение, наша жизнь, портится характер. Растет уровень гормонов, опять портится
влияет,
характер.
Да?
Истеричность появляется, еще
что-то. Это как цены на бензин.
Ну, если с ценами на бензин сравнивать, я пытаюсь понять, растут плохо, падают тоже плохо.
Тоже
ну, как
плохо,
вариант,
да.
То есть все должно быть в гармонии. И гормоны, и душа, и тело. Тогда все будет отлично. И мало плохо, и много плохо.
Главное, чтобы все было всегда в норме тогда, да?
Да,
то есть должен быть тот самый баланс. А любой дисбаланс – это уже не очень хорошо.
Это уже плохо.
Напомню, что с нами в студии была Евгения Яковлевна-Птух, врач-онколог, мамолог, пластический хирург, кандидат медицинских наук, участник конкурса «Клиника года 2019», номинант премии «Доктор года». Спасибо большое за этот диалог.
Спасибо.
Я думаю, что он был очень даже познавательным, и в том числе для нас, находящихся в студии, и для наших слушателей. Спасибо большое. И, кстати, будет что рассказать, возвращайтесь к нам, мы здесь.
Очень приятно.
Спасибо.
Здоровый разговор. Датская рубрика.
Итак, сегодня у нас 15 июля. Это для тех, кто сейчас думает, какой день, в понедельник еще вот глаза только открыл. Думаю, 15 июля, себе один лет сегодня. Кстати, Павел Краснов об этом заметил еще в пятницу, что в понедельник будет середина лета. Да. События. Что было на Дальнем Востоке в этот день?
15 июля 1894 года во Владивостоке был проведен ритуал посвящения города в магический ранг. Стоит отметить, что первый оккультист здесь появился спустя 5 лет после высадки. Здесь российских матросов во главе с прапорщиком Коваровым. В 1865 году в город приехал Сиен Тилгаст. Он принадлежал к обществу розенкрейцеров, проходил посвящение в Германии, долгое время жил в Китае, приехал во Владивосток, чтобы объединить людей, так или иначе, причастных к магии.
В этот день, в 1898 году, при Министерстве финансов начались совещания по вопросу о закрытии порта Франка во Владивостоке. Порт Франка – это допуск в порт заморских товаров без каких-либо пошлин. А Владивосток был провозглашен вольным портом в 1862 году. А как только это произошло, сразу на берега Золотого Рога хлынули немцы, голландцы, шведы, финны, американцы, кого только не было. За 30 с лишним лет иностранцы здесь обустроились, так сказать, привыкли. Взяли торговлю в свои руки, открыли спортивную, везли товары. В общем, много было всего. И вот летом 1898 года было решено это все безобразие прекратить, ибо российская казна ежегодно не досчитывалась довольно-таки крупной суммы денег.
А события в стране и мира, которые произошли 15 июля. В 1099 году произошло взятие Иерусалима крестоносцами.
Александр Невский со своим войском атаковал военный лагерь шведов на Неве и нанес им полное поражение. Это было 1240 год-то.
Во Франции на реке Соне, близ Лиона, был испытан первый в истории пароход. Марсельеза стал официальным гимном Франции в 1795, а в 1812 в Петропавловской крепости дан артиллерийский салют в честь победы над Наполеоном.
В этот день, в 1909 году, в Англии учреждена имперская лига по крикету, в которую вошли Англия, Австралия и Южная Африка.
Казалось бы, причем здесь Южная Африка?
Причем здесь крикет, да. 1916 год. Американский инженер Уильям Боинг основал компанию Pacific Aero Products, сменившую через несколько месяцев название на Boeing Airplane.
В 1923 году СССР объявляет об образовании государственной авиакомпании «Аэрофлот».
Посмотрели, у Боинга получается. Давайте-ка «Аэрофлот». 1930 год. В СССР вводится карточная система на мясо.
В 1948 году в Лондоне основано общество анонимных алкоголиков.
Работает сейчас или нет? 1898, так, второй год. 1982 год. В Англии вышел фильм Pink Floyd «The Wall», образована Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания ВГТРК в 1990 году.
И в 2006 основан сервис микроблогинга Twitter.
Датская рубрика. Что приморцу хорошо.
Тут объяснение подоспело. Вновь объяснение непонятного. Мы задавались этим вопросом очень часто и задаемся по сей день,
да.
Но есть объяснение. Ученые
нашли.
Объяснили, почему люди иной расы кажутся нам на одно лицо. Тебе кажутся люди иной,
да,
расы на одно лицо? Ладно. Группа ученых из Калифорнийского и Стэнфордского университета выяснила, что неспособность людей различать представителей иных рас определяется индивидуальной мозговой активностью.
Американские специалисты обнаружили в ходе исследования, что при встрече с человеком другой расы мозг не способен воспринимать все физические различия. В эксперименте приняло участие 17 добровольцев европеоидной расы, которым в разном порядке показывали фотографии темнокожих и светлокожих людей. Наблюдение за нейронной активностью во время исследования при этом показало, что высокочувствительная зрительная кора в основном запрограммирована на распознавание индивидуальных различий в лицах людей той же расы, что и волонтеры, и в меньшей, если это касается представителя другой расы.
Тут мнение должно быть тоже озвучено, мое. Я думаю,
ну
что...
давай, поспорь с учеными авторитетными из Стэнфордского и Калифорнийского университетов.
Я сейчас подумал вот о чем. Если бы мне показывали фотографии девушек иной расы, да, я бы все-таки находил различия. Если показывали мне фотографии мужчин иной расы, наверное, я бы не обратил на это внимания. Вопрос к ученым. А вот такой эксперимент слабо было?
Я думаю, знаешь, ты вот только что сейчас дал
разрушил
им...
на самом
Нет,
деле.
Не разрушил, а дал им почву для нового исследования. Если нас, конечно, слушают ученые из Калифорнийского и Стэнфордского университетов, да. Обязательно, друзья, возьмите на заметку, проверьте этот факт. А то Илья Евгеньевич Кузнецов тут переживает, понимаешь ли.
Как-то официально ко мне сейчас обратился. Нет, вот я просто думаю, я, наверное, бы находил различия. Ты находил бы различия девушек?
Да, на самом деле, находишь так или иначе
Конечно,
различия.
Находишь.
Ну, нет такого, что ты приезжаешь в чужую страну. Я вот, когда приезжаю, допустим, в тот же самый Китай, я прекрасно знаю, как на лицо выглядит менеджер в отеле. Я понимаю, что вот этот таксист, он по-другому
что
выглядит.
Что это не менеджер
что
отеля.
Что это не
да?
менеджер отеля.
И не брат его.
И не брат, и не сестра, и даже далеко не родственник. И что продавец какой-то, который...
Фотография моя, рубашка не моя.
Вот из этой серии, да, но такого нет, не бывает такого. Всегда есть какие-то различия. Но тут уже, наверное...
Слушай, а зачем они вообще вот этот опыт проводили?
Ну, делать вот им нечего, понимаешь? Вот нужно что-то выяснять.
Выяснять и доказывать,
да? А потом появляются вот такие люди, которые говорят, а знаете, а давайте-ка выясним-ка вот еще, как вот мозг будет реагировать на то, когда ему будут показывать картинки сладкого и соленого.
Кстати, да.
И вот и есть же такое исследование.
Вот тебе вот тирамису, сладкое... а вот капуста квашеная, да?
Да. Какие эмоции у тебя будет вызывать одна и вторая фотография? И ты вот
сидишь и думаешь. Если отправиться, к примеру, в, не знаю, в Михайловку, отправились в Михайловку, да, и провели сейчас там опыт, ну, взяли жителя Приморского края, да, который весь день работал у себя на огороде, корову пас, да, не знаю, траву косил, дрова колол, да, и показали фотографию квашеной капусты и тирамису, я знаю бы, какая была реакция.
Какая?
Жесткая. Возможно, даже в грубой форме.
Путешествие,
да.
Пешее.
Куда-нибудь, да, на границу в Суйфуньхэ. Вот в ту сторону бы отправился бы человек, который показывал фотографии тирамису сладкого, да, и соленой, квашеной капусты. Это было бы резонно. И если бы такой же опыт проводили, не знаю, вот представители Калифорнийского и Стэнфордского университета...
То ученых было бы меньше.
Во Врангеле...
Было бы больше путешественников,
Путешественников
да?
было бы больше, да. Я думаю, что они бы не вернулись потом обратно. Продолжили бы куда-нибудь путешествие в другие места. Зачем это делается? Зачем вот это происходит? Вот это основной вопрос.
Я не думаю, что мы найдем сегодня на него ответ. Оставим это на совести ученых и будем изучать их мнение и реакции в последующих наших эфирах.
Но люди, они на всей планете люди, да. Главное ведь всегда оставаться человеком. Всем до завтра, всем пока.
Замер троллейбус, троллейбус в нам парке. Перепутал механик провода по зоопарке. Выключив лампочки в 40 электросвечей. Люди ночами делают новых людей. Такие тонкие стены из цветного картона, в светло-серых дворцах из стекла и бетона. Доверяя всему, что плетут из дневных новостей. Люди ночами делают новых людей. Люди кричат, задыхаясь от счастья, и стонут так сладко, и дышат так часто, что хочется двигаться с каждой секундой быстрей. Делая, делая, делая новых людей. Это то, что бывает с другими, что жизнь так и будет крутить и крутить колесо. Слышишь, на кухне замерли стрелки часов. Но ничего, ничего, погрустит и забудет. Через время появятся новые люди. Едут троллейбусы безгабаритных огней. людей. Люди кричат, задыхаясь от счастья, и стонут так сладко, и дышат так часто, что хочется двигаться с каждой секундой быстрей. Делая, делая, делая новых людей. Людям так нравится делать новых людей.
Хорошо.